Глава первая. 13 лет тому назад. Внимательность заменяет предвидение. Огонек сигареты в темноте подъезда, пьяный смех большой компании, звон разбитой бутылки, стон механизма. Любой приметы вполне достаточно, чтобы предугадать неприятность и попытаться ее избежать. Разумеется, если неприятность уже не выбрала вас своей целью. У младшей группы Верхненовогородской школы-интерната тоже были свои приметы, предрекавшие боль и проблемы. Визгливый крик нянечки, глухой звук удара линейки по стене, скрежет переворачиваемых при досмотре тумб. Так себе проблемы. Тех, кто не делал в постель, держал руки и ногти в чистоте и не тащил еду из столовой, задевало только краешком для острастки. Беда куда хуже двигалась вслед за обладателями звонких голосов старшей группы, от скуки и безнаказанности, заваливающихся к мелким по нескольку раз в день. И если от остальных бед еще можно было уклониться, вовремя встав подальше от виновника и его проблемы, то эта неприятность сама выбирала себе жертву из числа испуганных, сжавшихся в общую толпу детей. На этот раз выбрали меня, вытащили из второго ряда испуганной детской кучи и протащили упирающегося за собой. Я прямо слышал, как выдохнула толпа за спиной, лишь бы не их. Стандартный развод. Окружить одиночку и с серьезным видом уговорить сделать то, чего делать категорически нельзя. В моем случае подстава выглядела как две спицы, выглядывающие из розетки. Рядом на табурете лежала забытая нянечкой пряжа, из которой и выудили железки. Некоторое время ими пофехтовали, потыкали тех, кто не успел вовремя сбежать. Затем заскучали и придумали новую забаву. Со мной в главной роли. «Спорим, одной рукой не достанешь», — нависал надо мной старший, кривя губы в ожидании развлечения. «Да он слабак», — подначивал подпевала. «И ничего не слабак», — надувал я щеки, досадуя на собственное невезение. Мне было 6, что не мешало четкому осознанию, быть жертвой этой четверки крайне хреново и чаще всего больно, и любое мое действие под их понуканием приближает эту боль. «Быстро взял», — рявкнули сзади, снабдив подзатыльником. Эдак и нянечка может вернуться, и всему развлечению конец. Испорченную пряжу повесят на меня, понять это вполне хватило ума. А вот опасности в двух спицах я не видел. Как-то не объяснял никто в приюте опасность электрического тока, изредка просто шугая от розеток любопытствующих. Розетка — это было нельзя подходить, нельзя трогать, такой же табу вроде аптечки или ручек на окнах. Так что я чуть сгорбился и резко зажал спицы в ладошке, сердито пыхтя, и одновременно отчаянно желая, чтобы нянечка вернулась вот прямо сейчас и увидела всю сцену целиком. Да так и замер, закрыв глаза и ожидая развития событий. «Не работает, что ли?» — недоуменно произнес парень справа. «Свет есть», — неуверенно вторили ему, щелкнув переключателем рядом. Я с испугом посмотрел на старших, боясь двинуться с места. «Дай-ка», — главный коснулся было плеча, и тут же резко толкнул меня в сторону стены. Не специально, просто парня буквально отшвырнуло от меня, бросило на пол, где он и замер с испуганным видом, за мгновение до того, чтобы заорать и разреветься. На крик влетела нянечка, охнула, углядев в первую очередь меня у розетки, и понеслась спасать. Ее отшвырнуло чуть ближе, и в себя она пришла почти сразу, выдав визгливым голосом штук 30 непонятных слов, из которых несложно было сложить картину будущего наказания. Тогда я вынул спицы из розетки и протянул в сторону нянечки с извинениями. Как мне показалось, помогло, поток воплей тут же иссяк, сама женщина попятилась от меня, не вставая, затем лихо для своих габаритов перевернулась и убежала за дверь. Пока я размышлял, стоит ли и мне разреветься и что делать со спицами, нянечка уже вернулась с директрисой, высокой, чуть полноватой теткой со злым взглядом и той самой длинной деревянной линейкой. Директриса медленно оглядывала зачинщиков, скучковавшихся у стены напротив меня, на несколько секунд останавливая взгляд на каждом. Словно угадывая ее мысли, нянечка тут же принималась шептать ей на ухо имя, возраст, номер группы, свои сетования и похвалы. По ее словам, выходило, что ребята хорошие и вообще никак не виноваты. Наоборот, спасали ребенка дурня, всунувшего спицы в розетку. Вот тогда я и разревелся. Из-за обиды на такое вранье и несправедливость. В 6 лет есть плохие и хорошие, белое и черное, зло и добро. Так что негласный союз хулиганов, запугивающих 40 детей, и единственной на этаж нянечки, весьма довольной, что дети не орут, не шумят и слушаются, пусть и ценой безнаказанности 4 уродов, смотрелся ужасным преступлением. Дальше помню фрагментами. Меня подняли, подвели к кровати, что-то дали выпить, а потом наступило утро следующего дня. С того дня изменилось решительно все. Нет, меня не ругали и не били, наоборот. Все словно забыли о произошедшем, будто бы и не было ничего вчера. Но новый день все равно разительно отличался от череды предыдущих. Во-первых, стали иначе кормить. Рядом с общими столами поставили еще один на 4 персоны, за которым сидел только я один, а блюдо, которое мне предлагала наша скудная столовая, в разы отличалось по качеству и количеству от того, что размазывали по тарелкам остальных. Разумеется, это не осталось без внимания коллектива ровесников. Завидовать они уже научились, а думать пока что не очень, предпочитая действовать. К моему искреннему изумлению, разговор в духе «А чё ты? Вот я тебе сейчас в глаз дам» пресекла 4 тех самых старших, грамотно отмутузив обидчиков и пригрозив каждому из невольных зрителей повторить то же самое, если кто-то хоть пальцем меня тронет. Я будто бы стал заповедным зверем этого заведения. Меня кормили, охраняли, контролировали здоровье. Из недостатков – ежедневный бег утром и вечером, несколько болезненных уколов, отдельная зарядка днем и горькие таблетки вместе с завтраком и ужином. Другой бы обрадовался, я же неким звериным чутьем, необъяснимым ни опытом, которому ниоткуда было взяться, ничем-либо еще, не было никаких явных фактов, которые мог бы понять 6-летний я, чувствовал недоброе. Каждый день смотрелся братом-близнецом предыдущего. Менялись незначительные детали, вроде погоды, еды, мелькающих мимо лиц. А потом прозвучал колокольчик в руках первоклассницы 1 сентября, день, в который все мои ровесники пошли в 1 класс, а я нет. Занятия проводились тут же, в восточном крыле интерната, так что этот знаменательный день я попросту никак не мог пропустить. Даже вышел вместе со всеми во двор строиться прямоугольниками перед белой чертой в составе А или Б класса, смотря в каком из списков окажется моя фамилия. Оказалось, что меня не было ни в одном из них, так что я просто остался рядом с Б классом, легко рассматривая площадку перед входом поверх голов сверстников. За год индивидуальных занятий я солидно вымахал. Приветственные речи директрисы и небольшой концерт в исполнении старшеклассников уместились в 30 минут. После чего первоклашкам уступили право первыми войти в здание. Только на этот раз они впервые пойдут не в левое крыло, в жилые комнаты, а в правое. На входе меня и перехватила директриса, легко выдернув из общей толпы, и строгим голосом приказала идти к себе. Так у всех ровесников появился еще один повод для зависти. Пока они корпели над уроками, этот бездельник мог лежать на кровати. Правда, я-то не лежал, а бегал-прыгал под наблюдением нянечки, тщательно сверявшей все, что мне предстоит сегодня сделать, с планом в зеленой тетрадке. Для соседей по комнате всего этого не существовало, зато был везучий гад, которого давно пора проучить. Народное возмездие пришло в последний 4 октября, через 2 часа после отбоя. Устав после очередного многочасового забега вокруг корпуса, мои занятия продолжались и зимой, под зорким взглядом личного надзирателя, предпочитавшего, впрочем, следить из-за окна, я предпочел не заметить необычную тишину при моем появлении в общей спальне, проигнорировал колкие взгляды и кривые усмешки, махнул на все это рукой и завалился спать. За что и поплатился. Когда на меня резко навалилась тяжесть нескольких тел, набросили на лицо шерстяной плед и начали осыпать быстрыми, без размаха ударами, делать что-либо было уже поздно. Крик не прорывался через плотную ткань. Руки и ноги надежно прижимали к кровати, не давая пошевелиться. Только дергался, когда по телу проходили особенно болезненные вспышки боли, но этой силы было недостаточно, чтобы сбросить с себя как бы не с 10 ребят. Дальше стало еще хуже. Потратив все дыхание на крик, я с ужасом осознал, что не могу вздохнуть. Плед прижали слишком плотно. Дернулся на этот раз в откровенной панике. Но враги только сильнее навалились, с азартом продолжая учить упорствующего гада. А у меня уже шли фиолетовые круги перед глазами и дико шумело в висках. Из последних сил я попытался оттолкнуть своих мучителей, вложив в эту попытку всю ярость, все желание жить и весь свой страх. Результат вышел совершенно дикий. Вспыхнуло так, что даже через закрытые глаза и плотную ткань пошли круги перед глазами. Резко дернуло, снимая с меня всю тяжесть, дыхнуло паленым и сразу запахом прошедшей грозы. Секунду царила тишина, тут же сменившаяся детским ором и плачем. Застучали по коридору шаги дежурной нянечки, вспыхнули плафоны над головой, освещая место побоища, в центре которого была моя изрядно сдвинутая кровать, по обе стороны от которой размазывали слезы от дикой обиды поборники справедливости. Да и не только от обиды. Кого-то кинуло на рамы рядом стоящих кроватей, кто-то ушиб локти при падении и неудачно стукнулся головой. Заквахтала нянечка, рассаживая детей по кроватям, появилась из аптечки зеленка и вата, а я так и продолжал сжимать в руках пропаленный с темными разводами в нескольких местах плед, которым меня чуть не задушили.